Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Европейском суде по правам человека в Страсбурге начинается рассмотрение дела «Грузия против России». В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН обсудит формат миротворческой миссии в Абхазии. В Чечне официально отменен режим контртеррористической операции. Закончилась ли война в республике? Чаепитие как форма протеста против политики администрации президента США Барака Обамы. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа – взаимоотношения России и Грузии, взаимное политическое влияние. Власти Грузии, в частности, заявили сегодня, что не пропустят из Цхинвали в Тбилиси активистов российского прокремлевского движения «Наш». Они заявляли о намерении принять участие в выступлениях против политики Михаила Саакашвили. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские средства массовой информации еще несколько дней назад сообщили, что российские молодежные организации планируют провести марш дружбы из Москвы через Цхинвали в Тбилиси, чтобы продемонстрировать свою поддержку грузинскому народу. При этом молодые люди, участвовавшие в акции протеста у бывшего посольства Грузии в Москве, в интервью грузинским телекомпаниям заявляли, что едут поддержать не грузинскую оппозицию, которую считают не менее враждебной России, чем президента Саакашвили, а для того, чтобы выразить солидарность с простыми людьми, выступающими против нынешнего режима. Эти заявления поначалу не воспринимались всерьез. Многие в Тбилиси их считали обычной пропагандой. Однако уже в четверг стало известно, что активисты организации «Наши» находятся в Цхинвали и планируют выдвинуться в сторону Тбилиси для участия в акциях протеста. Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шутаутиашвили сказал в интервью «Радио Свобода», что молодых россиян пропустят через многочисленные КПП, установленные в зоне конфликта после войны, лишь в том случае, если они предъявят грузинские визы. Теоретически, активисты организации «Наши» вполне могли получить грузинские визы в швейцарском посольстве в Москве, где работает секция по осуществлению интересов Грузии в России. Однако, имеются ли реально у них визы на руках, все еще неизвестно. Если же у россиян виз не окажется, то, по словам господина Утиашвили, их попросят повернуть назад. Причем Утиашвили напомнил, что, приехав в Южную Осетию без виз, «Наши» нарушили грузинское законодательство. То есть формально речь идет о незаконном пересечении границы. Тем не менее, начальник департамента МВД дал понять, что задерживать, тем более арестовывать молодых людей грузинские полицейские не будут. Бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе сказал в беседе со мной, что не совсем понимает, кого и как молодые россияне намерены поддержать.
Я не понимаю, как они собираются поддержать грузинский народ. Кого они имеют в виду? Тех, которых выгнали из Цхинвали, из Сухуми. Если ребята хотят поддержать демократические изменения, у них в России немало забот. Так что лучше в Москве митинговать. У себя сперва надо этим заниматься.
Отметил господин Абашидзе. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве 17 часов 10 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас мы обсуждаем центральную тему этого часа – взаимоотношения России и Грузии. По мнению абсолютного большинства экспертов, двум странам еще очень далеко до полной нормализации отношений. Об этом говорит и большое количество споров, которые Россия и Грузия ведут сейчас на самых разных площадках, от Европейского суда по правам человека до Организации Объединенных Наций. Так, сегодня в Страсбурге начинается рассмотрение дела «Грузия против России». А в Нью-Йорке Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен обсудить формат миротворческой миссии в Абхазии. Тему продолжит мой московский коллега Данила Гальперович.
Когда редкие представители российской интеллигенции осенью 2006 года появились на улицах Москвы со значками «Я грузин», то казалось, что депортация грузин из России – это худшее из того, что может произойти в отношениях двух стран. Тогда еще не было ни ночного обстрела Цхинвали, ни российских танков на дорогах Грузии, ни иска Грузии против России за эту самую депортацию. Иск был подан в марте 2007 года, и тогда же российские чиновники были буквально взбешены этим шагом. Министерство иностранных дел России заявило, что Грузия демонстративно воспользовалась весьма редкой в практике Европейского суда по правам человека формой иска государства к государству для того, чтобы, как выразился российский МИД, максимально политизировать и обострить вопрос. Тогда же директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский заявил, что все решения о выдворении грузинских граждан принимались судами. Пресс-секретарь Союза грузин России Игорь Гритишвили вспоминает, что все было не совсем так.
Выискивали грузин, у которых не совсем, может быть, в порядке были документы, а было очень много случаев, когда и документы были в порядке, даже граждане России, они насильно выдворялись в Грузию. То есть это зафиксированные факты, в этом признаются и российские власти, что был большой перебор, что это на среднем и низшем звене правоохранительными органами было проявлено излишнее, в кавычках, инициатива. Грузин просто сажали в поезда, сажали на самолеты, держали по несколько дней абсолютно неприемлемых условиях, прежде чем их выдворить, что привело даже к смертельным случаям. Эти факты тоже были зафиксированы официально. Не выдерживали условий, в которых они содержались. Это в основном сердце. Это не физические силы. Не было, конечно, применено, но из-за условий, в которых они содержались, их они скончались. Дело доходило до того, что милиция ходила по школам и через списки учеников выискивала адреса грузин с тем, чтобы их потом под видом проверки снаружи документов посетить эти квартиры, а затем применить к ним вот эти санкции по выдворению.
Грузия настаивает на том, что в отношении этнических грузин, высланных из России, были нарушены основные пункты Европейской конвенции о правах человека. В частности, право на уважение к частной и семейной жизни, право на защиту собственности, на образование и другие права. Как считает грузинская сторона, был нарушен записанный в конвенции запрет на негуманное и унижающее человеческое достоинство обращение. Исков государства к государству было в истории Европейского суда по правам человека лишь 4. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». В Москве 17 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
На процессе по новому делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено оглашение обвинительного заключения. В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавший 10 лет. С 16 апреля мероприятия по борьбе с терроризмом в Чеченской Республике будут проводиться по общим для всех регионов России правилам. Россия назвала провокацией планы НАТО провести в мае учения на территории Грузии. Постоянный представитель России при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин призвал генерального секретаря НАТО отказаться от маневров или перенести их. Список кандидатов на пост мэра Сочи сократился до 8. Краснодарский суд подтвердил законность отмены регистрации предпринимателя Александра Лебедева, и Краевой суд признал законным отказ горосберкома зарегистрировать кандидатом балерину Анастасию Волочкову. Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга вследствие острой респираторно-вирусной инфекции, считают медики. В Сочи задержаны 2 человека по подозрению в причастности ко взрывам в 2008 и 2009 годах. Подозреваемый — сотрудник управления внутренних дел города и телеоператор одной из местных компаний. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено обвинение в окончательной формулировке. Его и 2 других фигурантов дела обвиняют в покушении на мошенничество. Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила пересчет голосов, поданных на парламент выборах 5 апреля. Результаты будут представлены в установленные законом сроки. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А еще раз напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. «Поверх барьеров». Ну а сейчас в Москве 17 часов 16 минут. Мы возвращаемся к одной из главных тем, из главных российских тем сегодня. Национальный антитеррористический комитет сообщил о снятии режима контртеррористической операции в Чечне, действовавшей там с 1999 года. И с сегодняшнего дня мероприятия по борьбе с терроризмом в Чечне должны проводиться в соответствии с общим порядком, действующим в других регионах страны, рассказывает Олег Кусов.
По версии российских властей, основные задачи по локализации вооружения подполья Чечни решены. Мой коллега Вадим Дубнов считает, что факт отмены КТО имеет формальное значение.
Война, вот в том смысле, как принято считать войну, она закончилась довольно давно. Конкретной даты этого окончания нет, поэтому в этом смысле назначение такой даты достаточно знаменательно, может быть, для истории, но не для сути. Мы можем теперь говорить не столько о том, что война закончена, сколько о том, что Чечня встала в ряд субъектов федерации со всеми жанровыми особенностями отношений субъектов федерации с федеральным центром. Потому что все те коллизии, которые мы наблюдаем внутри Чечни, на самом деле это, в общем, примерно то же самое, что мы наблюдаем и в Приморье, и в Татарстане, и в других регионах, только с поправкой на многолетний боевой опыт и меткую стрельбу.
Чеченские власти вкладывают в сегодняшнее событие свой смысл, рассказывает наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов.
В первую очередь, экономическую пользу от этого получит сама республика в виде масштабных иностранных инвестиций. Из-за множества ограничений, связанных с действием КТО, иностранные граждане, как утверждают в Грозном, опасались вкладывать средства в экономику республики. Помимо экономической выгоды от отмены КТО, объявленной почти 10 лет назад, вырастет и рейтинг республики на существенно новый качественный уровень.
Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов полагает, что режим КТО был введен в 1999 году незаконно.
Этот режим с самого начала был в Чечне введен незаконно для того, чтобы обойти закон. Давайте вспомним. В августе 1999 года войска на Кавказе были использованы без санкций парламента, без объявления чрезвычайного или военного положения. Почему? Парламент тогда был неподконтролен. И был использован режим контртеррористической операции для того, чтобы использовать армию, внутренние войска не по прямому назначению в рамках закона о борьбе с терроризмом от 1998 года. Закон этот был написан для совершенно других условий. Для необходимости быстрого и локального использования силы, когда нельзя терять время на согласование с парламентом. Ну, ситуация типа Буденновской. И это здание, сооружение, акватория, судно, самолет. И очень быстро. Здесь же на годы и на тысячи квадратных километров был распространен правовой режим, который обеспечивал полную бесконтрольность силовиков.
Так считает правозащитник Александр Черкасов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила пересчет голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. Как сообщил секретарь комиссии, официальные результаты будут представлены в установленные законом сроки. О подробностях последних событий в Молдавии рассказывает наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин.
Результаты процесса пересчета, который завершился вчера, Центральная избирательная комиссия объявит в пятницу. Отвечая на вопрос об участии наблюдателей в мониторинге процесса пересчета голосов, председатель Центральной избирательной комиссии Юрий Чекан сообщил.
Мы регистрировали всех наблюдателей, которые наблюдали за выборами в Республике Молдова, на избирательный период, на срок избирательного периода. Избирательный период заканчивается, согласно кодексу о выборах, в момент, когда орган, ответственный за это, утверждает результаты выборов. В парламентских выборах этим органом является Конституционный суд, который ответственный за утверждение результатов выборов. То есть до момента, пока Конституционный суд не высказался, все наблюдатели могут спокойно вести процессы наблюдения во всех избирательных участках, в окружных избирательных советах.
Согласно данным пресс-секретаря миссии по мониторингу выборов от ОБСЕ Томаса Райнера, в мониторинге пересчета голосов от ОБСЕ участвовало 11 человек. В день выборов 5 апреля за подсчетом голосов наблюдали 400 наблюдателей от ОБСЕ. Оппозиция не участвовала в процессе пересчета голосов, который она назвала фарсом, организованным коммунистами, и продолжает проверку списков избирателей, которым ей уже удалось получить доступ. Вчера она представила журналистам основные тенденции и механизмы фальсификации выборов, рассказывает вице-президент Либерально-демократической партии Молдавии Вячеслав Негруца.
Статистики и информации, которые идет от ЦИК, главное нарушение – это неправильное составление избирательных списков. Так основных избирательных списков, так и составление дополнительных списков, которые делались именно 5 числа. Основной список избирателей был завышен на 21% по сравнению с тем же 2007 годом. И в этих списках люди просто проходят дважды или трижды зарегистрированы по разным адресам. Другое нарушение, на некоторые адреса были прописаны дополнительно люди, которые в день голосования проголосовали даже раньше, нежели хозяева данных квартир. Другой момент нарушения носит характер голосования несовершеннолетних и умственно больных детей. Другой момент – это голосование людей, которых нету в жизни уже несколько лет, но люди голосовали.
Оппозиция заявляет, что она не получила доступ к спискам в некоторых районах Кишинева, а также голосовавших за границей. Предполагается, что именно там зафиксированы наиболее массовые случаи фальсификации. Конституционный суд заявил, что непризнание выборов 5 апреля и объявление повторных выборов возможно лишь в случае, если будет доказано, что массовые фальсификации существенно повлияли на процентный результат прошедших парламент партий. Если Конституционный суд сочтет доказательства, предъявленные оппозицией, достаточными, повторные выборы могут состояться в течение 2 недель при том же составе участников. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Московское время 17:23. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В нескольких городах страны прошла необычная акция протеста. Тысячи демонстрантов провели то, что они назвали налоговыми чаепитиями, протестуя против экономических планов Белого дома, рассказывает Алан Давыдов.
Устроив в нескольких городах страны то, что они называют налоговым чаепитием, участники демонстрации пытались провести параллель с одним из исторических событий, положивших начало независимости британских колоний в Америке. Это бостонское чаепитие 1773 года, когда группа активистов, протестующая против отмены британским правительством пошлин на ввоз чая в североамериканские колонии, выбросила 45 тонн чая за борт английских судов в порту Бостона. Идею серии нынешних чаепитий подал еще в феврале рыночный аналитик кабельной телекомпании CNBC Рик Сантелли как протест против инициативы правительства Обамы о рефинансировании рискованных ипотечных займов. Критики Обамы воспользовались его опытом, прибегнув к интернету для организации акций протеста. В самом Бостоне сотня протестующих собралась в Центральном городском парке, неподалеку от места исторического чаепития. Мне просто не по душе направление, которое страна держит в последние месяцы. Государственные расходы выходят из-под контроля. Фактически мы вводим в долги наших детей и внуков. Ради чего? Нынешние расходы превращают их в банкротов уже при рождении. Я бы хотела, чтобы большинство законодателей подали в отставку. Новые конгрессмены должны снизить налоги, отделаться от этих пакетов экономических стимулов. Они должны положить конец субсидированию несостоятельных компаний. В Вашингтоне около 1000 человек, собравшиеся рядом с Белым домом, держали плакаты «Остановить разрастание правительства» и «Налогообложение это пиратство». Барак Обама прореагировал на митинги протеста в среду признанием в необходимости упростить чудовищный, как он выразился, налоговый кодекс, в котором все еще трудно разобраться большинству американцев. Президент напомнил, что верен своему предвыборному обещанию снизить налоги для большинства своих сограждан. «Моя администрация делает значительный шаг, сокращая налоги тем американцам, которые этого заслуживают, и одновременно стимулируя экономику и создавая новые рабочие места. Сокращение налогов коснется 120 миллионов американцев и направит 120 миллиардов долларов непосредственно в их карманы». Федеральное налоговое ведомство сообщило, что в этом году каждый работающий налогоплательщик получит $400 налогового возврата.
Эти демонстрации, поводом для которых стали прежде всего экономические планы администрации Барака Обамы, по сути своей первый заметный протест против кардинальной перемены курса экономической и социальной политики, уже ясно очерченной новой администрацией. Барак Обама и его правительство откровенно отказываются от рейгановского постулата – меньше государства, меньше налогов, больше личной свободы и инициативы, обеспечившего 25-летие удивительного экономического процветания, заложившего фундамент эпохи интернетной революции. Взамен Белый дом предлагает активную государственную роль в стимулировании прогресса в различных жизненно важных, по его мнению, сферах жизни – экономике, здравоохранении, охране окружающей среды. И под эти идеи он готов потратить суммы, о которых самые активные реформаторы из числа предшественников Барака Обамы даже не могли мечтать. Естественно, как уверены пока немногочисленные оппоненты президента, деньги под эти программы можно взять только из одного источника – за счет повышения налогов. Вот как оценивает эти современные чаепития профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Сейчас на улице вышло активное меньшинство. Это активное меньшинство, которое считает на основе той статистики, которая сегодня уже есть, что государственный долг Соединенных Штатов в результате предложения и мероприятий администрации президента Обамы примерно удвоится, и поэтому они ожидают, что впервые за десятилетие резко вырастет налогообложение.
Профессор, ну, как предупреждают некоторые комментаторы, налоговая политика Белого дома, снижение налогов для малоимущих американцев за счет повышения налогов на состоятельных американцев, чревато и политическими последствиями.
Да, пожалуй, к этому дело идет. На самом деле эти изменения стали происходить с конца 90-х годов и совершенно таким незаметным образом произошли во время администрации Буша. Дело в том, что действительно меняется характер американской демократии, характер представительной власти. Вот посмотрим на статистику. Вот сейчас в Америке 151 миллион налогоплательщиков. Из них 66 миллионов в этом году либо ничего не будут платить, нулевые налоги, либо некоторые из них даже будут получать от государства дополнительные так называемые налоговые кредиты, то есть субсидии вместо того, чтобы платить налоги. 43% налогоплательщиков в этом году либо не будут платить налогов, либо будут получать субсидии. А всего лишь совсем недавно, с 1950 по 1990 год, только 21% не платил налогов. Но потом, с конца 90-х годов, стали увеличиваться так называемые налоговые кредиты, то есть субсидии от государства, когда человек, подав налоговую декларацию, получает деньги назад, даже не платя ничего в государственную казну. В результате тех предложений, которые внес президент Обама в новом бюджете по подъему планки, люди с доходом ниже этой планки не платят налоги, получается, что в будущем 50% населения не будет платить налогов или будет получать субсидии от государства. А это водораздел. Это будет означать, что в демократической стране половина населения, не платя налогов, будет заинтересована в безграничном увеличении государственных расходов. То есть возникает классовый конфликт. Половина населения налогов не платит, им это ничего не стоит, и они будут голосовать за социальные программы. Если принцип бостонского чаепития был никакого налогообложения без представительства, то теперь получается, что возникает народное представительство без налогообложения. Это совершенно новый характер демократии, которого раньше в Америке не было.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В 22 часа по московскому времени в эфире Радио Свобода, аналитический радиожурнал «Время и мир», который сегодня ведет моя коллега Ирина Лагунина. Итак, в 22 часа «Время и мир», аналитический радиожурнал, слушайте Радио Свобода. Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавший 10 лет. С 16 апреля мероприятия по борьбе с терроризмом в Чеченской Республике будут проводиться по общим для всех регионов России правилам. Россия назвала провокацией планы НАТО провести в мае учения на территории Грузии. Постоянный представитель России при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин призвал генерального секретаря НАТО Ябды Хоупсхефера отказаться от маневров или перенести их. Список кандидатов на пост мэра Сочи сократился до 8. Краснодарский суд подтвердил законность отмены регистрации предпринимателя Александра Лебедева. Сегодня же Краевой суд признал законным отказ горосберкома зарегистрировать кандидатом балерину Анастасию Волочкову. Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга вследствие острой респираторно-вирусной инфекции. Об этом сообщают медики. В Сочи задержаны два человека по подозрению в причастности ко взрывам в 2008 и 2009 годах. Подозреваемые сотрудники управления внутренних дел города и телеоператора одной из местных компаний. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено обвинение в окончательной формулировке. Его и двух других фигурантов дела обвиняют в покушении на мошенничество. Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила пересчет голосов, поданных на парламентских выборах 5 апреля. Как сообщил секретарь комиссии, результаты будут представлены в установленные законом сроки. По меньшей мере 11 человек погибли при взрыве на армейской базе на западе Ирака. Десятки людей получили ранения. По сообщению властей, взрыв совершил смертник. В Индии сегодня первый этап парламентских выборов. Всего в течение месяца пройдет 5 этапов голосования. Соединенные Штаты выступают за создание палестинского государства. Об этом заявил руководство Израиля специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще одна важная сегодняшняя тема на процессе по новому делу бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено оглашение обвинительного заключения из зала Хамовнического суда Москвы, где проходят судебные слушания, передает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Государственные обвинители излагали фабулу обвинительного заключения. Мы надеялись, что они не пойдут дальше и не будут делать ссылки на доказательства, потому что в противном случае это бы заняло просто невероятное количество времени. Я напомню, что только фабулу обвинительного заключения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву прокуроры оглашали чуть больше недели. И последние 20 страниц этой фабулы прокурор Валерий Лахтин читал уже совсем плохо, то и дело спотыкаясь на названиях многочисленных зарубежных компаний. Заседание сегодняшнее длилось 4 часа, и вот эти 4 часа оглашались всего 20 страниц. Вот что по поводу манеры изложения обвинительного заключения и по поводу его сути сказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Это длилось очень долго, это было никому непонятно опять, это было опять вот это вот забалтывание сути огромным количеством цифр, названий, там всего чего угодно, но суть предъявленного обвинения, она так и осталась непонятна. Что было похищено, когда было похищено, каким образом это было похищено и затем легализовано, то есть опять звучали различные объекты, различные, в общем, версии там и так далее. Поэтому, конечно, было бы, наверное, более правильно, если бы они суть изложили бы в течение, там, предположим, одного дня, да, ясно, понятно, что, когда, каким образом похищалось и как потом легализовывалось. Но этого сделано не было именно потому, что они этого сделать просто не могут. Потому что невозможно нормально объяснить, в чем обвиняется наша подзащита.
Это сказала Елена Липцер, адвокат Платона Лебедева, сразу по окончании сегодняшнего судебного заседания. Следующее состоится в понедельник, и в этот день подсудимые должны будут выразить свое мнение относительно предъявленного обвинения. Уже понятно, каким будет это мнение, то есть оно будет явно отрицательным, но и сделают несколько заявлений. Для этого нужно дождаться понедельника, и тогда мы узнаем, что скажут Михаил Ходорковский и Платон Лебедев.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Она передавала из зала Хамовнического суда Москвы, где проходят слушания по делу бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Напомню, что в ходе сегодняшнего слушания было завершено оглашение обвинительного заключения.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения, как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 35 минут. Компания Microsoft продолжит поддержку российских пользователей Windows XP. Пиратская бухта уверена в победе. Экологи переплывут океан на судне из пластиковых бутылок, а прибыль компании Intel упала на 55%. Таковы темы сегодняшней панорамы высоких технологий на волнах Радио Свобода. Ее ведет моя московская коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Microsoft сообщила о продлении бесплатной технической поддержки российских пользователей Windows XP до 30 ноября 2009 года. Во всем мире 14 апреля 2009 года закончилась поддержка Windows XP. Но ввиду многочисленных обращений российских пользователей было принято решение продлить бесплатную поддержку в России еще на полгода. Как заявил менеджер по маркетингу Microsoft Лоуренс Пейнейла, до 2014 года исправления, связанные с устранением уязвимости операционной системы, будут предоставляться пользователям бесплатно, но другие виды поддержки надо будет все-таки оплачивать. Новости коротко. Основатель файлообменного сервиса «Пиратская бухта» Петер Санд заявил, что он уверен в победе в суде, который состоится 17 апреля. Петер Санд и другие основатели файлообменного сервиса обвиняются в нарушении авторского права. Но Санд с этим не согласен. Файлообменный сервис не хранит на своих серверах нелегальный контент, а только ссылки на файлы, которыми обмениваются посетители. В феврале сервисом воспользовались 22 миллиона человек. Санд считает, что созданный сервис не нарушает авторских прав. Однако представители звукозаписывающих компаний полагают, что деятельность «Пиратской бухты» принесла им убытки на 10 миллионов евро только за прошлый год. Чистая прибыль корпорации Intel упала за первый квартал на 55% по сравнению с прошлым годом. Прибыль составила 650 миллионов по сравнению с 1 миллиардом 440 миллионами в прошлом году. Глава компании Intel Пол Отеллини признает, что финансовые итоги компании ухудшаются уже на протяжении двух кварталов, а в целом ситуация в отрасли оказывается даже хуже, чем в начале 2001 года, во время самого тяжелого кризиса высокотехнологической отрасли. Парусник с корпусом, построенным из 12 тысяч пластиковых бутылок, попытается переплыть Тихий океан. Судно получило название «Пластики». Создатель катамарана, британский бизнесмен и защитник окружающей среды Дэвид Де Ротшильд и еще 6 путешественников выйдут из Сан-Франциско и планируют дойти до Сиднея. Экологи намерены пересечь самые загрязненные плавающим мусором места Тихого океана. Они будут брать пробы воды и вести фотосъемку. Стоимость парусника, построенного из пластикового мусора, составила несколько миллионов долларов.
Это была панорама высоких технологий. Ее автор сегодня моя московская коллега Ольга Орлова. В Москве 17 часов 39 минут. Вы слушаете Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». Мы вновь возвращаемся к одной из центральных российских тем. Речь идет об официальной отмене режима контртеррористической операции в Чечне, о котором объявил сегодня Национальный антитеррористический комитет России. О военно-политической ситуации в Чечне после отмены этого режима мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным московским экспертом по вопросам безопасности, главным редактором интернет-сайта Агентура.ру Андреем Солдатовым. Итак, какие военные части остаются теперь в Чечне? Это первый вопрос Андрею Солдатову.
Ну, я так понимаю, что там останется реформированная мотострелковая дивизия, которая превратится в две бригады, и останется одна бригада внутренних войск. Но я, честно говоря, насколько я предполагаю, их активность будет, как и сейчас, достаточно лимитирована, поскольку сейчас они в основном проводят время на базах, и, в общем, не на них лежит основная нагрузка по проведению операций.
Это подразделения или соединения, которые подчиняются Министерству обороны или Министерству внутренних дел, части федерального подчинения. Ими командует не Кадыров.
Нет. Я думаю, что, конечно, контроль над ними никогда не придет Кадыров, но, проблема в том, что не они ведут основную массу операций. В общем, их информированность и вообще их участие в борьбе с терроризмом, она очень-очень ограничена.
А кто будет заниматься этими остатками борьбы с терроризмом, назовем это так?
Ну, а я боюсь, что вся эта задача будет полностью лежать на плечах республиканских подразделений внутренних дел, то есть это будут кадровские подразделения.
А вот эти республиканские подразделения, кому они подчиняются, имеет ли Москва какое-то влияние на то, как они там проводят эти операции? Или сейчас это влияние будет совсем маленьким или никаким?
Вы знаете, с 2006 года идет процесс выдавливания федеральных структур, скажем так, полного перехода контроля над операциями Кадырова, поэтому, конечно, сейчас это просто приведет к тому, что центр не будет иметь никакой фактически информации, кроме той, которую Кадыров сам посчитает нужным докладывать в Москву.
А расформирование батальона «Восток» и «Запад» какое-то значение имеет?
Это процесс уже, скажем, немножко прошлый, но да, конечно, он имел значение, как и расформирование отряда «Горец», как и прекращение действий спецназа ГРУ в горной части. Все это, в общем, примерно одна такая тенденция.
Получается, что армия Кадырова, назовем это так, это подразделение соединения республиканского МВД, которыми он будет фактически заведовать. И существуют еще вот эти три, вы назвали, три бригады из Министерства обороны и Министерства внутренних дел, которые как бы представляют федеральную сторону, верно я понимаю?
Да.
С каким военно-политическим последствиям это все может привести?
Ну, вы знаете, сейчас это сложно сказать, потому что не очень понятно, что будет происходить с экономикой, и, соответственно, будет ли тот поток финансирования, который идет в Чечню, меняться, сокращаться и так далее. Но пока просто это приведет к тому, что Чечня будет полностью, скажем так, лишена всякого внешнего контроля, поскольку, в общем-то, Кадыров очень эффективно сначала, в общем, убрал информационный контроль. То есть, как вы знаете, прессе очень тяжело работать в Чечне, тут Кадыров проводит очень жесткую политику. А теперь не будет контроля со стороны спецслужб, поэтому, в общем, никакого внешнего контроля не будет. То, что пока происходило, да, в режиме КТО, это то, что федеральные подразделения, дислоцирующиеся в других областях, в других регионах, имели возможность в рамках объединенной группировки войск заходить в Чечню и проводить там какие-то операции. Насколько я понимаю, теперь этого не будет.
Вот можно сказать, что влияние возможности Рамзана Кадырова, президента Чечни, увеличились после отмены режима контртеррористической операции?
Да, конечно. Более того, я думаю, что сейчас второй выйдет вопрос. Это, в общем, никогда не скрываемые амбиции Рамзана Кадырова в других регионах Северного Кавказа. Он предлагал президенту Кабардино-Балкарии совместно решать проблемы борьбы с терроризмом. И, в общем-то, у него есть какие-то амбиции в отношении Ингушетии. То есть здесь, честно говоря, я не могу прогнозировать ситуацию.
Объективно, появляется ли, вырастает ли возможность, что Чечня вновь заявит о стремлении к независимости?
Нет, я не думаю, потому что просто нет необходимости для того, чтобы заниматься провозглашением, скажем так, подобных целей. Я просто сейчас не вижу политической необходимости или вообще какой-то политической выгоды от того, чтобы об этом заявлять. В принципе, все задачи, которые поставил при собой Кадыров, экономическая независимость, свободные руки на своей территории и возможность вмешательства в дела соседей, они решены таким образом, как сейчас.
Конфигурация российской военной группировки на Северном Кавказе сильно изменится после этих изменений?
Да нет, только будут выведены части подразделений. Некоторые сводные отряды МВД, которые действовали на территории Чечни, видимо, будет что-то изменено еще на уровне ФСБ, потому что существует практика, по крайней мере, на сегодняшний день она существует, а командирование сотрудников ФСБ из других регионов Чечню, видимо, эта практика будет как-то снижаться или что-то с ней будет происходить. А в рамках всего Северного Кавказа я не думаю, что что-то сильно изменится, а в рамках Чечни, конечно.
Есть основания полагать, что Чечня сейчас так нашпигована агентами московских спецслужб, то у Кремля может не беспокоиться за ситуацию в республике?
Вы знаете, это, по-моему, довольно большое преувеличение по поводу агентурной работы российских спецслужб, потому что вообще агенты в таких местах, да и в Чечне в том числе, получается, когда ты арестовываешь человека, держишь его какое-то время в фильтрационном пункте, потом ты его отпускаешь, и он становится агентом. То бишь таким центром по вербовке основным был РБ-2. Уже достаточно длительное время РБ-2 контролируется Кадыровым, то бишь федеральных офицеров нет, и, соответственно, и эта структура по вербовке и получению агентуры тоже полностью подконтрольна Кадырову.
Напомню, что военно-политическую ситуацию в Чечне после отмены режима контртеррористической операции мой коллега Андрей Шарый обсуждал с главным редактором интернет-сайта агентура РУ, экспертом по вопросам безопасности Андреем Солдатовым. Московское время 17:45. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по новому делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено оглашение обвинительного заключения. В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавший 10 лет. 16 апреля мероприятия по борьбе с терроризмом в Чеченской Республике будут проводиться по общим для всех регионов России правилам. Россия назвала провокацией планы НАТО провести в мае учения на территории Грузии. Список кандидатов на пост мэра Сочи сократился до 8. Краснодарский суд подтвердил законность отмены регистрации предпринимателя Александра Лебедева. Причиной смерти китаянки в поезде Благовещенск-Москва стал отек легких и мозга вследствие острой респираторной вирусной инфекции. Об этом сообщают медики. В Сочи задержаны 2 человека по подозрению в причастности ко взрывам в 2008 и 2009 годах. Подозреваемый сотрудник управления внутренних дел города и телеоператор одной из местных компаний. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено обвинение в окончательной формулировке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В киноконцертном зале Центрального дома художника проходит фестиваль под названием «Чешская кинодевятка». Ретроспектива фильмов 1919-1999 годов, рассказывает наш обозреватель Елена Фанайлова.
Для программы «Чешская кинодевятка» были отобраны по одному фильму каждого десятилетия, которые показались устроителям фестиваля лентами, лучше всего выражающими дух времени, говорит Власта Смолакова, директор Чешского культурного центра, одна из кураторов программы.
Мы оказались на распутье в 49-м году, после войны, когда с одной стороны Чехия хотела вернуться в очень счастливые времена междувоенные, а с другой стороны в 48-м коммунисты пришли к власти, и все менялось. И мы покажем с одной стороны воспитанницу браконьера, Петлакову «Схованку», а с другой стороны «Далекий путь» Альфреда Радовка. Уникальный фильм, который снят про войну, про Холокост. И сам режиссер Альфред Радок гениальный был, театральный режиссер.
О двух фильмах программы «Чешская кинодевятка» рассказала директор Чешского культурного центра Власта Смолакова. Фильмы 1929, 49 или 69 года различаются политическим контекстом, социальными реалиями и формой. Кино после образования независимой Чешской республики в 1919 году, кино времен фашистской оккупации, кино советского периода, кино времен Пражской весны и кино после Бархатной революции – это разное чешское кино. Но понять, что в этом кино общего, можно на простых примерах, считает директор музея кино Наум Клейман.
Как менялся облик женщины? Как понимание женщины на экране дает вам понимание того, чем живет страна? И как меняется стиль? И как, хотя мы говорим сейчас о том, что годы послевоенные были во многом годами не свободы, но мы видим, как люди умеют свободу так или иначе воплотить.
Так считает Наум Клейман, директор музея кино. «Свобода и стиль» – это и первый чешский фильм, ставший знаменитым, «Эротикон» Густава Махаты 1929 года. Его сюжет похож на сюжет повести Пушкина «Станционный смотритель» и одновременно на европейский бульварный роман. Это, безусловно, лента Веры Хитиловой 1979 года, «Панельная история» или «Как рождается спальный район», лента социальной сатиры и одновременно энциклопедия моды того времени. В программе и маленькие пластические шедевры 1919 года. Это скорее скетчи, зарисовки и анекдоты для развлечения публики, рассказывает пражский кинокритик Галина Капанева.
Чехи пытались создать какой-то свой модель развлекаловки. У чехов очень много писателей и юмористов, поэтому очень часто они брали сюжеты от этих писателей и разыгрывали короткие сценки. Иногда появлялись исторические амбиции. Брали на прокат костюмы из оперы и на каком-то дворике перед каким-то задником снимались сценки, которые надписями сопровождались, и люди получали удовольствие, и казалось им, что они встречаются с какой-то культурой. Было огромное желание, огромный импульс, и вот на этой волне появилась и дама Тея Червенькова, которая является автором фарса «Вора». такой признак эмансипации. Потому что Австро-Венгрия была страна, где женщины играли скорее второстепенную роль, чем проявляли себя так отважно и смело, как, допустим, в Париже.
Первый киносеанс в Чехии, а точнее в Австро-Венгрии, прошел в 1896 году в Карловых Варах, чем объясняется наличие в этом городе знаменитого ныне кинофестиваля. А уже через 2 года архитектор Ян Крыжинецкий взял в руки камеру.
Архитектор Ян Крыжинецкий был удивительная личность. Он оставил огромнейший архив, 4000 фотографий архитектуры Праги. Он снимал документальные коротенькие сюжеты, что из себя представляли пражане, как выглядели пражские улицы. И потом снял вот 3 игровых фарса с очень любимым пражским шансонье, комиком, кабаретером с красивой фамилией. Йозеф Шваб Малостранский. После Крыжинецкого 12 лет никто кино в Чехии не снимал. Страна была очень бедная. Никто не хотел рисковать, вкладывать деньги. Еще не было кино, была киношка. Но в это время, в 1907 году, начал в Праге работать первый так называемый каменный кинематограф. Это было небольшое помещение в старой Праге. Дом назывался «У голубой щуки». Этот кинотеатр находится уже в другом помещении. Это кинотеатр киноархива.
В кинотеатре, о котором говорила критик Галина Капанева, сегодня идут программы Национального киноархива Чехии, который при помощи Российского музея кино и подготовил проходящий сейчас в Москве фестиваль «Чешская девятка». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Второй информационный час программы завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В русскоязычной иммигрантской прессе завершилась эпоха. На 99-м году жизни газета «Новое русское слово» прекратила свое существование в качестве ежедневной газеты. Ее прошлое, сотрудничество с ней известнейших российских деятелей культуры, оказавшихся в эмиграции, придавали газете особый статус и обаяние. Отныне она, скорее всего, станет лишь одной из десятка еженедельных русскоязычных газет, впрочем, издаваемой в содружестве с «Нью-Йорк Таймс», что предопределило такой конец слова Яну Рунову.
Агония длилась довольно долго. Читатели замечали, что и рекламы в газете становилось все меньше, и печатных материалов. Газета худела. Ее покидали наиболее популярные журналисты. Она становилась все более убыточной. Хотя фактическим владельцем «Нового русского слова» последние годы является киевский бизнесмен Вадим Рабинович, издателем и редактором много лет остается Валерий Вайнберг. Он рассказывает.
Всему приходит конец. И для меня это, как в той песне «Не сыпь, не соль на рану, не говори на взрыв», для меня это личная трагедия, поскольку я в газете провел 45 лет. Я видел и взлеты, и падения. Но сегодняшний экономический кризис очень отразился на существовании ежедневной газеты, которая, как и все остальные газеты сегодня в Соединенных Штатах, я думаю, и во всем мире, субсидируются. Нет газеты, которая существует на сегодняшний день, на заработанные деньги, включая «Нью-Йорк Таймс». В Соединенных Штатах закрылось 129 газет. Мы, как этническая газета, у которой не рекламируются национальные продукты, мы как бы ни авиалинии, ни банки и так далее, естественно, субсидии значительно превышали наши заработки. Поэтому пришлось сейчас перейти на формат еженедельника.
О роли, которую сыграла ежедневная газета «Новое русское слово», рассказал писатель и владелец издательства «Эрмитаж» Игорь Ефимов.
Впервые «Новое русское слово» попало в нашу семью в те месяцы, когда мы ждали американской визы в Вене летом 78 года. И с нами была бабушка моей жены Марины, ей тогда уже было 90 лет. И она в России привыкла читать русскую газету каждый день. И, прочитав, задумчиво откладывала ее и говорила, что-нибудь из этого должно быть правдой. В Вене она тоже потребовала себе русскую газету. И мы пошли и в киоске купили несколько русских газет, в том числе «Новое русское слово». И принесли ее бабушке. Она развернула, начала читать. Ну, естественно, когда в газете русскими буквами, русскими словами вдруг она натыкалась на заголовки, что-нибудь там «Страшное преступление большевиков», «Расстрел царской семьи», новая ложь Кремля. Она впала в такой страх и ужас, пошла красными пятнами, отложила, разволновалась. На следующий день уже она говорила, а где, где это новое русское слово? Так что у нее ушло на адаптацию этой газеты всего день-два. Огромную роль сыграла газета в жизни третьей волны русской эмиграции для нас. Но она, конечно, и раньше существовала. Но она очень живо откликнулась на наше появление. И Андрей Седых проявил замечательную гибкость, принимая новых молодых журналистов, сотрудников, учитывая интересы новых читателей. Хотя можно себе представить, какие трудности были при контакте его прежних читателей первой и второй волны эмиграции. Они не всегда доброжелательно принимали третью волну, то есть пребывающую в 70-е годы. И он справлялся, по-моему, замечательно с этими противоречиями.
Сам факт того, что этой газеты ежедневной больше нет, какие у вас вызывают это чувство?
Я рад, что в сегодняшнем климате не произошло полного умирания газеты, что она в новой форме, но сохранилась. И это при той конкуренции невероятной, которую сейчас создают новые газеты, печатающиеся в Бруклине. Так что сам факт выживания, это как да, еще в финансовом кризисе. Я бы так смотрел на газету и поздравлял ее с тем, что она пережила торнадо, пронесшееся над головой, и устояла. Я надеюсь, что она в новом виде, в новой форме устоит. Ну, а что касается издания, издательства, все уходит, все проходит. Любое живое существо имеет ограниченный срок жизни. И наше издательство «Эрмитаж» просуществовало свои 28 лет, сейчас должно сойти со сцены. Я думаю, это нормальный процесс, нормальное явление. Главное, что газета займет свое место в истории русской культуры и литературы 20 века.
В будущем году ежедневная газета «Новое русское слово» должна была отметить свое столетие.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы, начинающейся сегодня, парламентские выборы в Индии. Точнее, эти выборы сегодня начались уже. Это 15-е выборы в истории страны, в истории независимой Индии. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Любимое шоу президента. Репортаж Михаила Соколова из Сочи.
Комментарии экспертов.
Почему Медведев не Горбачев? Мнение Людмилы Телин.
Право автора.
Избежит ли тюрьмы Ирина Беленькая? Оценки эксперта.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11735, 11880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.